В эфире «Большая игра». Два мира, две политики. Вчера в Москве было сообщено о планируемых мерах по дальнейшему развитию налоговой системы. Причем в центре этого большая социальная справедливость и иметь дополнительные средства на социальные нужды и прежде всего на медицину и на детей. Ну, и вот если мы говорим о том, что уже происходит в Москве, мы все приехали в эту студию и ехали по улицам Москвы. Идет сплошное строительство. Благоустраивают улицы. Делают какие-то новые бордюры, причем очень больших количествах.
Огромно.
Большие работы по дорожному строительству. Строят новые тротуары. Покрывают автотрассы новым бетоном. Москва производит впечатление развивающегося, но, по-моему, очень мирного города. Очень мирного города. И я не вижу, чтобы по Москве маршировали военные подразделения и даже большого количества людей в военных формах. Это отражает предпочтения российского общества и российского правительства, включая, естественно, самого президента Владимира Путина. Ну, а с другой стороны, я постоянно слышал вчера и уже сегодня какие-то угрозы в адрес России. Заявления из Парижа, из Лондона, из Варшавы, из Оттавы. Ну и, конечно, мы не можем обойтись без наших великих балтийских тигров, которые тоже говорят, что Украина должна иметь право наносить удары западным оружием по территории России. И не нужно опасаться, вводить на территорию Украины вооруженные подразделения стран НАТО. А чего опасаться, мы слышим? Мы сказали же России, что это не будет означать наше участие в войне. Это просто небольшие подразделения. Скорее всего, мы их вот так вот разместим, чтобы они могли украинцев обучать, чтобы могли какие-то тыловые районы охранять. Россия не имеет права называть это, воспринимать это как шаг на пути эскалации. Ну, я даже не знаю, что на это ответить. Если они всерьез в такой подход верят, то им действительно кажется, что способность морочить голову Москве безгранична. И опять-таки я вижу Москву как очень мирный город, но тем не менее это не город, который живет в мире грез и иллюзий. И мне кажется, что очень важно, Александр Дугин, известный философ, известный геополитик и человек, который совмещает способность думать на тему самых высоких материй, смысла жизни и на тему того, что нам делать сегодня в нынешних, как выражаются, непростых обстоятельствах. Александр, как нам убедить Запад, что, в общем-то, полезно остановиться без того, чтобы начинать новый виток эскалации?
Вы знаете, мне кажется, вот что Запад, в отличие от нас, мы с ними не в симметричном положении. Мы смотрим на них извне и не претендуем на то, чтобы вмешиваться в их жизнь. Конечно, мы за ними следим, но в их общество мы не внедряемся. А они наоборот. Они так глубоко еще в 90-е, может, еще и раньше, внедрились в наше общество, что они совмещают два представления о России. Со стороны, извне и изнутри. И изнутри они видят то, о чем вы начали говорить, Дмитрий. Бордюры, стройку, мирные люди, почти в пляжная Москва, которая совершенно напоминает что угодно, только не столицу страны, которая ведет войну с коллективным Западом. И, вероятно...
Вам иногда, по-моему, кажется, что мы выглядим чрезмерно мирными и расслабленными.
Да, с купальным сезоном.
Вот. Вы знаете, мне может казаться, да, может быть и так, мне это выглядит чрезмерным, но самое главное, это не я, самое главное – Запад. он видит, что мы не общество войны, не общество решительно готовое к фундаментальному ядерному противостоянию с Западом, потому что народ или правительство, или страна, которая всерьез осознает возможность применить ядерное оружие в случае критического столкновения с Западом, так не выглядит. Вот эти имиджи, о которых мы говорили, они могут быть читаться на Западе именно как принципиальная и внутренняя неготовность к серьезному сопротивлению, если Запад включится по полной программе. И они нас тестируют. И вот они слово за слово, жест за жестом посылают своих вначале инструкторов, потом своих уже почти кадровых военных. Они все больше и больше склоняются к тому, чтобы разрешить наносить западным оружием удары по Москве. То есть они, мне кажется, видят в этом мирном городе прямо противоположное что тому, что нам нравится. И, может быть, нашему правительству нравится. Вот смотрите, как хорошо. Мирная жизнь. Сейчас будем повышать социалку. Это все совершенно правильные вещи. Никто не спорит. Но страна, которая стоит на пороге ядерного апокалипсиса, а мы стоим на пороге ядерного апокалипсиса, мы не хотим его, но мы там здесь находимся. Мне кажется, вот чувство какого-то внутренней тревоги, оно просто вот в таком обществе должно как-то иметь гораздо большее выражение. Тогда люди, которые... Типа, они увидели этих солдат марширующих, если они увидели плакаты «Смерть Америки», например, как в Иране, я думаю, что они, может быть, отказались бы от многих форм настоящего шантажа и ядерного шантажа, и стратегического шантажа, который не используют. Ну, не обязательно смерть Америки. Это условно. Но кому-то, кто-то должен за все это ответить. Мы воюем в третий год, воюем совершенно ожесточенно, со страшным врагом. Конечно, украинцы несут огромные потери, мы гораздо меньше, но мы же тоже их несем. И здесь, мне кажется, что определенная степень выхода из зоны комфорта, как сейчас говорят, нам точно необходима. Это не мирный город, это тыл. Это тыл воюющей страны, наша Москва.
Александр, я хочу с вами поспорить.
Давайте.
Я тоже за выход из зоны мирного комфорта. Полностью. Только я за то, чтобы мы их вывели из зоны мирного комфорта и нашли способ сделать это таким образом, чтобы мы максимально были способны жить нормально, а чтобы они поняли, что они находятся на крайне опасном пути. И что касается ядерной войны, я абсолютно убежден, что российское руководство намерено сделать все возможное, чтобы до такой войны дело не дошло. Вопрос состоит в том, как этого лучше добиться. И вот тут, мне кажется, вы и я согласны, что для того, чтобы такой войны не было, нужно, чтобы другая страна поняла нашу силу. Если хотите, посмотрев в наши глаза, поняла нашу искреннюю готовность.
Вот, вы абсолютно правы. Может быть, как раз для того, чтобы ее не было, надо сделать вид, что мы к ней абсолютно готовы. Избежать, на мой взгляд, ядерной войны можно исключительно продемонстрировав, я с вами полностью согласен, предельную готовность в нее вступить.
Видите, вот я не хочу создавать впечатление на коллективном Западе, что мы, с одной стороны, планируем ядерную войну, а с другой стороны, что мы в таком от нее ужасе, что мы на этом зациклились и уже перешли, ну, в какой-то совершенно другой ритм. Я считаю, что есть большие неиспользованные возможности, причем не демонстративные, а реальные, продемонстрировать странам Запада коллективно и индивидуально, что они идут по очень опасному пути. Таких возможностей очень много. И об этом вчера говорил, находясь в Узбекистане, президент Путин. Давайте послушаем.
Высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки. Первое. Второе. Окончательный выбор цели и так называемое полетное задание могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных. Оно, это задание, готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО. Ну так вот, эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государство с небольшой территорией, с очень плотным населением. И этот фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории.
У России есть соседи, прямо скажем, враждебные и наглые соседи, с очень, как отметил президент Путин, густым населением. И это в ситуации, когда у НАТО для их защиты нет планов, которые бы не предполагали, что эти государства фактически перестанут существовать. И мне кажется, что не на подобного рода программах мы должны давать рекомендации правительству о том, что конкретно, где и как должно быть сделано. Но я уверен, что мы подошли к той черте, когда на коллективном Западе должны либо понять, что так больше нельзя, что так больше Россия не допустит. А если они не поймут, то им это будет продемонстрировано. Причем не с помощью каких-то искусственных демонстраций, а с помощью продуманных, взвешенных, но вполне реальных акций. И тут я хочу напомнить интересный разговор Владимир Рудаков, главный редактор журнала «Историк». И, я уверен, вы помните про этот разговор лучше, чем я. Разговор Александра Третьего с австрийским послом, австро-венгерским послом, чтобы быть точным. И жалуясь на неправильное якобы поведение во время очередного балканского кризиса, а там они происходили в конце 19 века, ну, почти каждые два года, австро-венгерский посол сказал императору: если вы немедленно не измените свое поведение, мы мобилизуем два корпуса. Что сделал Александр Третий? Он взял серебряную вилку, которая перед ним лежала, согнул ее вот таким образом и запустил в посла. И сказал: вот что я сделаю с вашими двумя корпусами. И вот Александра Третьего, если вы помните, не начал ни одной войны. Но он имел российскую армию в таком состоянии. И у него была такая, если хотите, искренность в глазах по поводу того, что он готов сделать с врагами России, что он поддерживал мир. Чего я и нам сегодня желаю. И я не называю специально никакие конкретные меры, потому что я не хочу, чтобы кто-то на Западе завтра опубликовал статью и говорил, что в Москве угрожают тем-то и тем-то. Но, по крайней мере, для меня очевидно, что Россия сосредоточилась, Россия приготовилась, Россия четко предпочитает мир, но я бы никому не советовал дальше испытывать наше терпение. А давайте сейчас поговорим с весьма разумным, информированным человеком из Вашингтона, Кристианом Уайтном, который был старшим советником Госдепартамента, это политический пост, и при администрации Буша-младшего. Вы были еще, по-моему, в администрации...
Трамп и Буш.
Трамп – это уже совсем близко к нашему времени.
Maybe again, yes.
А может быть, и еще раз.
Вы написали очень интересную и важную статью, с моей точки зрения. Естественно, с американской точки зрения, с позиции американских национальных интересов. Почему Трамп, если бы он стал президентом, почему, если он не был бы очень внимателен в отношении любой эскалации на Украине, что если бы он этого не сделал, если я вас правильно понял, что Украина могла бы стать для Трампа вторым Вьетнамом и могла бы оказать очень разрушительное влияние на его президентство. Если можно, расскажите нам коротко ваши аргументы.
Да, конечно. Спасибо, что позвали меня в эфир. Если Трамп победит на выборах, а пока что все опросы показывают, что победит именно Трамп, так вот, если Трамп победит, Трамп, конечно, говорит, что он решит украинский вопрос за один день, за 24 часа. Но на самом деле, конечно, эту проблему за один день не решить. Но это обычный подход Трампа, он любит хвастаться, говорить, вы меня сейчас выберете, а я уж вам все решу. Но, по крайней мере, это показывает, что он действительно стремится к миру. Для Вашингтона, надо сказать, это достаточно радикальная позиция. Так быть не должно, но это действительно радикальная позиция. Если человек говорит, что он хочет закончить войну, значит, он действительно хочет, чтобы война закончилась. А война может кончиться только если будут мирные переговоры или если безоговорочно победит одна из сторон. А американский народ не хочет, чтобы эта война продолжалась бесконечно, чтобы американская помощь продолжала поступать бесконечно. И вот если вернуться к тому, что говорил в свое время Никсон, он высказывался достаточно туманно по поводу перспектив войны во Вьетнаме, но он говорил о том, что он хочет, чтобы перестали гибнуть люди, и он готов к переговорам. Так вот, я считаю, что у Трампа будут серьезные проблемы, потому что военные и весь военный истеблишмент, сотрудники Пентагона, сотрудники спецслужб, все, кто там сидит, все эти бюрократы, они будут категорически против. Любое предложение по переговорам с Москвой вызовет у них резкое отторжение. Так же, как когда в свое время говорилось про встречу с Путиным в Хельсинки, тоже все встали на уши, и был даже разговор про то, что нужно вызвать переводчика и потребовать, чтобы переводчик рассказал, о чем там Трамп разговаривал с Путиным на самом деле. Ну, а если вернуться к Никсону, там говорит, он вел такие секретные переговоры с вьетнамцем. И что я пишу в статье? Я говорю, что можно было бы постараться быстро начать мирные переговоры. И, наверное, Трамп как раз тот человек, который мог бы это сделать. Но, опять же, на это уйдут годы. Давайте опять проведем параллель с Вьетнамом. Когда Никсон и Киссинджер начали переговоры с Северным Вьетнамом в Париже, ушло ведь несколько лет для того, чтобы договориться. Был принят такой подход «эскалация ради деэскалации». То есть американцы начали бомбардировки Вьетнама, Камбоджи для того, чтобы подтолкнуть вьетнамское руководство к мирному соглашению. Я не знаю, готов ли Трамп делать что-то подобное. Будет ли он готов нарастить объем помощи Украине и стабилизировать ситуацию на поле боя? Потому что пока что ситуация такая, что наступает именно Россия. А в ситуации, когда у одной из сторон есть инициатива, обычно она не очень охотно идет на переговоры.
Вы сказали целый ряд других очень важных вещей. Первое, что вы напомнили, это то, что Никсон, когда он пришел к выводу, что для того, чтобы выйти из войны во Вьетнаме, войны, которую он не хотел, он ее получил в наследство от президента Джонсона. Но Никсон пришел к выводу, что он должен применить большую силу, мощные бомбардировки против Северного Вьетнама, чтобы выйти из этой войны. Результат была страшная поляризация американского общества, которая в конечном итоге и погубила президентство Никсона. Ему пришлось уйти в отставку. И я не должен вам говорить, что до этого по сходным причинам пришлось уйти в отставку президенту Джонсону. Но что меня беспокоит, что эти уроки истории, вы их хорошо знаете. Но у меня есть ощущение, что вот те, кто принимают решения в Вашингтоне, и большая часть политического класса, включая средства массовой информации, что они живут в каком-то своем мире. И вот эти аналитические доводы, это историческая память, что у них этого просто нет. Или я преувеличиваю?
No, I think that's very right.
Да нет, я думаю, вы правы. И довольно странно получается, что они оказались в этой ситуации, потому что у нас сейчас 20 лет была контртеррористическая операция, и, соответственно, встает вопрос, а что дальше? И мы не всегда задаем такой вопрос, не всегда даем на него ответ. Да, мы свергли Саддама Хусейна в Ираке, а что дальше? США не дали ответа на этот вопрос и не смогли решить эту проблему. А дальше встает вопрос иранского влияния. В Афганистане, возьмем Афганистан, тоже думали, что там создадут либеральную демократию с афганской спецификой, но нет, ничего не получилось. Опять все тянулось десятилетиями, и в результате к власти пришли талибы. Так что вся история после Второй мировой войны, если посмотреть, когда США куда-то влезали, да, были, конечно, исключения, была Панама и так далее, но в принципе, когда США втягиваются в какую-то войну, то никто на самом деле не думает долгосрочно, а что будет потом. То же самое с Украиной. Поначалу настроения были триумфальные. Говорили, сейчас мы выбьем российские войска, вернемся к прежним границам, вернем Крым. Но потом довольно быстро все поняли, что это невозможно, и вот сейчас уже все развернулось в другом направлении. Поэтому, когда Дональд Трамп говорит о том, что нужно начинать переговоры, в этом нет ничего радикального, непостижимого, но для администрации Байдена это кажется абсолютно неприемлемым. И для вашингтонского истеблишмента, для военных это тоже кажется неприемлемым. Ну и вот сейчас готовится саммит мира в Швейцарии в июне. Я не понимаю, как можно устраивать мирную конференцию, при том, что одна из сторон конфликта в ней не участвует. Я говорю о России, конечно. Это напоминает мне, как в 2010 году собирались устраивать мирную конференцию по Сирии без Асада. Примерно такая же ситуация.
А у меня вот какой вопрос. Вы хорошо знаете Грэма Эллисона, я его хорошо тоже знаю, мы даже одно время были соавторами, я его очень уважаю. И вот он часто опубликовал статью в журнале «Национальные интересы», где он говорит, что нельзя пускать дело по избежанию мировой войны на самотек, что вообще-то войны возникают достаточно регулярно, и если ты хочешь этот зловещий цикл остановить, то нужно думать о том, что ты можешь делать, и сделать это приоритетом. Вот это мне показалось очень разумным. Но дальше профессор Эллисон говорит, что удалось сохранить мир после Второй мировой войны в результате большой, преобладающей военной силы Соединенных Штатов. И это меня удивило. Потому что я думал, что не было войны, потому что был баланс сил, потому что был Советский Союз с вооруженными силами, с которыми невозможно было не считаться. Согласны ли вы, что если в России хотят избежать войны, то нет альтернативы тому, чтобы продемонстрировать свою реальную военную силу и заставить понять, что эта сила серьезная, реальная, и в случае необходимости, в случае крайней необходимости, готовая к употреблению.
Вы знаете, мне кажется, что в США есть понимание, вернее, я лучше скажу по-другому. Я думаю, что люди поймут, если Украина, допустим, начнет наступление и попытается занять Крым, которую Россия считает своей территорией, даже хорошо информированные по военным вопросам американцы, я не знаю, продумали ли они эту ситуацию до конца, продумали ли ее европейцы. Я-то лично считаю, что как раз такие вещи нужно продумывать наперед и просчитывать последствия. В начале войны была такая ситуация, были люди, которые думают, что Россия быстро победит. Потом начали говорить, что нет, Россия вообще не победит. Теперь мы видим, как ведется своего рода гибридная война. С одной стороны, используются высокие технологии, космические сенсоры и так далее, различного рода летательные аппараты, а с другой стороны, используются самые примитивные технологии. Вот такая гибридная, смешанная война, смесь высоких и примитивных технологий. Так вот, я считаю, что применение неядерной военной силы это, конечно, одно, а вот с точки зрения ядерного оружия, я думаю, весь мир понимает, что никто в этом не заинтересован. И нужно обсуждать имеющиеся риски. Наступление на Крым было бы в этом плане очень рискованным шагом. Ну, а если говорить про Трампа, с учетом того, что он делал в своем первом сроке, как он вел диалог с Северной Кореей, понятно, что его угроза ядерного оружия очень сильно беспокоит. И он подходит к этим вопросам очень серьезно. Так что если он победит, если Трамп победит, а я думаю, он победит, он будет воспринимать это как очень серьезную угрозу. Мы видим, что сейчас и Китай представляет собой более серьезную угрозу. Мы видим, что происходит в Северной Корее, в Иране. Я думаю, что он сосредоточится больше на этих странах.
Сказали в заключение, что вы думаете, что Трамп победит. Это тоже, видимо, предполагает, что военно-политическая машина администрации Байдена не сумеет его додавить, так?
Если Трамп победит на выборах, ему будет не очень легко расставить своих людей по ключевым постам. Но он сейчас к этому лучше готов, чем в 2017 году. У него никогда не было хороших союзников в Пентагоне. Было несколько министров обороны, но они ему особо не помогали в реализации его замыслов. Кроме того, вот это представление о том, что хватит заниматься проведением контртеррористических операций по всему миру, что нужно сосредоточиться на Тихоокеанском регионе, мне кажется, может быть, сейчас уже у Трампа лучше получится повлиять на военный истеблишмент в этом плане, чем в первый раз. Но когда я возвращаюсь к встрече с Путиным в Хельсинки, тогда это вызвало просто истерическую реакцию со стороны американского военного истеблишмента. Ну, посмотрим, что будет происходить на этот раз. Сопротивление со стороны военной бюрократии, конечно, будет. Но и в плане денег тоже. Это тоже будет влиять. Возможно, будут отменены заказы на какие-то военные системы. Например, сейчас 13 миллиардов планируют выделить на какие-то машины судного дня, которые, видимо, никогда так и не будут построены. Пора отказываться от каких-то систем холодного дня. Нужно следить за тем, что сейчас происходит на территории Украины в ходе этого конфликта и вносить соответствующие коррективы в планы военного развития.
Кричин, огромное вам спасибо. Спасибо за ваше время и спасибо за вашу готовность в это нелегкое время, в том числе и в Соединенных Штатах, думать вот в таких конструктивных и нестандартных терминах. Спасибо. Уходим на рекламу, вернемся буквально через несколько минут. В эфире «Большая игра». А сейчас мы поговорим еще об одной войне. О войне с большими жертвами среди мирного населения. И о войне, которая тоже никак не может прийти к концу. И я говорю, естественно, о том, что происходит сейчас в секторе Газа, о действиях Израиля, которые вроде осуждаются Соединенными Штатами и одновременно Америкой на практике поддерживаются. Академик Виталий Наумкин, вы неоднократно уже говорили об этой проблеме. Есть какие-то позитивные сдвиги?
Увы, никаких. Более того, ситуация развивается, ну, как мы говорим, в линейном направлении. В направлении очень тяжелом, плохом. И вот этот последний удар по Рафаху, где, ну, по предварительным данным, как говорили, сейчас, наверное, больше будет, 40 мирных жителей погибло. Просто растерзаны были этим ударом. И реакция была совершенно жуткая со стороны, в общем, и мирового сообщества. Хотя там есть раскол сегодня очевидный, в том числе и в Европе. Там есть ограниченное число государств, которые поддерживают Израиль, несмотря на эти жуткие, кошмарные акты насилия. И есть государства, которые, наоборот, сегодня уже признали Палестину как независимое государство. И в том числе такие
крупные... А это признание как-то реально поможет Палестине?
Вы знаете, оно репутационно, безусловно, поможет. Там есть государства, ну, достаточно, так сказать, заметные на карте. Ну, в частности, та же Испания и Норвегия. И есть государства маленькие, совсем малозаметные, типа Барбадоса и других карибских государств. Но, тем не менее, даже если пересчитать эти государства вместе с карибскими, это будет какая-то достаточная группа, которая готова считать, что нужно сделать все, чтобы признать существование палестинского государства как реальность и тем самым вот показать, что нужно сейчас срочно что-то делать. С другой стороны, есть другие государства, в том числе и вроде бы даже неплохо к нам относящиеся, которые думают иначе, которые поддерживают тесные отношения с Израилем. Если не поддерживают его, ну, где-то занимают позицию, похожую на американскую, то есть, если осуждают, то не совсем сильно осуждают. Вот эта опасная международная ситуация вокруг Газа, она нам не дает возможности какой-то испытывать оптимизм по поводу того, что делать дальше. Нетаньяху заявил, что он будет расследовать этот удар по людям и даже по...
Больше 40 человек погибло, да?
Да, 40
и в основном мирные жители.
Абсолютно все мирные жители. Якобы Нетаньяху заявил, что они каких-то хотели уничтожить двух командиров ХАМАС. Ну, то ли они хотели, то ли они уничтожили, то ли, скорее всего, не уничтожили. Но в любом случае так действовать совершенно понятно, что так действовать невозможно, нельзя. И вот это всеобщее превращение Израиля в государство парию, в государство, которое сегодня, ну, все ниже катится по вот этой вот репутационной лестнице вниз, туда уже на дно куда-то, потому что невозможно дальше так существовать. Но Нетаньяху продолжает, он и его коллеги по правительству, упорствовать и говорить, что они пока не решат всех своих вопросов, и в том числе, как они говорят, уничтожение остатков ХАМАС. Я сомневаюсь, что там остатки, на самом деле это далеко не так. Вот они не остановятся. Значит, они готовы будут делать дальше то же самое, что они сейчас сделали. Вот эти ужасные акты насилия.
Я прочел сегодня в «Нью-Йорк Таймс», где они ссылаются на анонимные, на якобы осведомленные источники в израильском правительстве. И там говорится, что Израиль не надеется закончить военную операцию до конца нынешнего года.
Конечно.
Вы думаете, действительно,
я думаю, это
так
действительно
будет продолжаться?
Так будет продолжаться. Я уверен, что они готовы к этому. Я не знаю, может быть, что-то их заставит поступать иначе, но поскольку, несмотря на то, что осуждение Израиля в мире приняло невиданные масштабы, все-таки, мне кажется, пока мировое сообщество не готово какие-то санкции принять, так сильно осудить и так сильно надавить на израильское правительство, чтобы заставить его изменить то, что, чем оно занимается?
Ну, Россия в этом конфликте, к счастью, не является непосредственным участником. Но, конечно, отзвуки этого доносятся до России еще конечно. Как. Конечно. И один из отзвуков – это решение, как мне кажется, России начать процесс нормализации с талибами. Что вы про это знаете и что вы об этом думаете?
Я считаю, что это совершенно правильно, хотя есть среди наших партнеров есть государства, которые считают, что это делать преждевременно, поскольку движение «Талибан» не выполнило все те условия, которые ему предъявлялись со стороны большинства мирового сообщества. Но вот у нас сейчас, нас посещала группа Академии наук Афганистана. Там есть такая академия, да, есть ученые. И я бы даже не сказал, что они представляют собой военственных там, талибов. Это, в общем, люди, которые занимаются интеллектуальным трудом, но которые, естественно, сохраняют лояльность этому правительству, этой власти. Вот они приезжали как бы познакомиться с нами, наладить отношения с российским академическим сообществом. Я не знаю, что дальше из этого получится, но мне кажется, что это какой-то шаг, который в какой-то мере развивает те решения сейчас, которые приняты в плане налаживания контактов с движением «Талибан». Я бы это не назвал нормализацией, но шагом к нормализации, безусловно, можно это считать. Я думаю, это абсолютно правильно, потому что ну, другого просто пути нет. Это достаточно крепко стоящее сейчас на ногах государство в Западной Азии или в Центральной Азии. И не видно никаких признаков того, что там произойдет какой-то настолько сильный кризис, который обвалит эту власть. Нет, она стоит на ногах, и она как-то, эта власть развивается, и есть надежда, что она будет эволюционировать в правильном, может быть, направлении, хотя этот процесс, конечно, будет непростым.
Что вы думаете, Александр?
Я думаю, что решение совершенно верно. Во-первых, талибы, здесь просто, талибы враги Америки. Мы с Америкой воюем на Украине, враг моего врага наш естественный друг. И поэтому, конечно, на мой взгляд, даже не то, что своевременное решение. Это, в общем, можно было бы сделать давно. И я думаю, что какая-то стратегическая подготовка к этому началась сразу же после бегства Америки из Кабула, после знаменитых полетов, когда с самолета гроздями коллаборационисты падали. Но я полагаю, что нам надо готовиться к долгосрочному, я даже думаю, вот лучше даже сказать, бесконечному противостоянию с Западом. И для этого очень важно перестроить наше сознание, что речь идет не просто о какой-то перепалке, какой-то пересменке. Все было так хорошо, и вдруг там мы поссорились, сейчас вот вернемся. А нам надо закладывать основательные модели будущего, где наши союзники, они тоже не сиюминутные, мы с ними должны выстраивать долгосрочные партнерские отношения. Афганистан, Ирак – это те территории, которые могут решить множество структурных, стратегических, энергетических проблем и экономических проблем России. Я думаю, что мы делаем сейчас совершенно верно. Мы по-настоящему занимаемся той самой геополитикой, которую Запад, активно американцы ее используя, изучая, преподавая, нам это делать запрещали. Потому что только они имеют право рассматривать своих противников с геополитической точки зрения. А противники должны пребывать в иллюзии, что они никакие не противники, а мы друзья, у нас общая культура, общая цивилизация. Сейчас мы наконец-то становимся тем, что можно назвать самостоятельной цивилизацией, суверенным государством и рассматриваем геополитические процессы в своих интересах. Точно так же холодно и отстраненно, когда речь идет о наших интересах, мы можем переступить через определенные идеологические ограничения. Тем более, что, и вы совершенно правы, талибы сегодня немного другие. Самое страшное в талибах было то, что они были созданы американцами как борьба для борьбы против нас. Если они не выполняют этой функции, так они и должны свои вот эти демонизированные стороны в наших глазах утратить. А что касается остальных, ну, это же наши интересы, наш суверенитет мы защищаем.
Александр, если позволите, немножко, чуть-чуть в одном нюансе с вами не согласиться. Я практически во всем с вами согласен. И у нас одинаковая позиция, кроме одного. Я не считаю, что нужно ориентироваться только на то, что талибы враг нашего врага, и поэтому с ними надо сотрудничать. Есть и масса организаций, которые очень нехорошо действуют и против нас, и против нашего врага. Но талибы не такие. Они действительно, вы правильно сказали, что они меняются, они развиваются в каком-то направлении, они становятся более прагматичными. И там тоже есть разные люди, есть и радикалы, есть и более умеренные люди. И ориентироваться на экономическое сотрудничество, на гуманитарные цели, надо помогать населению Афганистана, которая в тяжелом положении, и, наверное, и противостоять тем угрозам, которые воспринимают как угрозы помимо Запада, помимо Америки. Там есть и ультрарадикальные террористические организации, типа там Вилаяти Хорасан, с которыми борются талибы. И у нас есть и какие-то гуманитарные задачи, и задачи там борьбы, может быть, с наркобизнесом нелегальным. Я думаю, что вот это все, если это собрать вместе, это, конечно, геополитика плюс экономика, плюс прагматические интересы их и наш, которые совпадают не только в противоречии с Америкой.
Ну, даже если посмотреть, Вилаят Харасан, маковые плантации, да, это США. Да. Это же США.
Конечно.
Это, вот
конечно.
На самом деле снова...
И Харасан, при всех условиях, это не талибы.
Конечно. А? Это враги.
Не талибы, нет. Конечно.
Владимир, ну вот... С одной стороны, когда мы вспоминаем, что талибы в какой-то мере преемники муджахедов, и какая конфронтация была между советскими вооруженными силами и муджахедами, в общем-то, как-то возникает вопрос, а чего это мы вот с этими людьми вдруг готовы иметь дело? А потом как-то начинаешь думать. Ну а что, вот у России была война с Японией, закончила в 1905 году, а спустя, по-моему, 3 года,
да,
Япония стала союзником России. И таких есть, примеров много, да?
Есть еще более красноречивый пример. Вспомните, как воспринимали большевиков в мире. И когда большевики укрепились у власти и стали действовать, так сказать, в интересах, во-первых, своего государства, а во-вторых, зарекомендовали себя как серьезная, прочная, основательная сила, то мир постепенно начал разворачиваться к ним. А талибы, придя к власти, насколько я понимаю, вот, может, меня поправите, как и всякая сила, которая уже находится не в оппозиции режиму, а занимается теми или иными оперативными вопросами, они, конечно, не могли не измениться и не могли иначе взглянуть и на своих дальних, и на своих ближних соседей. Тем более, что, ну, давайте вспомним, что история отношений Советского Союза и вообще России с Афганистаном была достаточно сложной, но это не такая, кстати говоря, кровавая история, какая была у Афганистана со странами Запада. Вспомним и британские вторжения, ну и американские, конечно, 20-летие тоже. На фоне американского пребывания в Афганистане, советское пребывание там, оно, конечно, хронологически меньше и с точки зрения содержания, да, потому что больницы, дороги, образование, вот что сопутствовало советскому пребыванию в Афганистане. Плюс еще опора на достаточно серьезную часть афганского общества, которая поддерживала, так сказать, нормальное отношение с Советским Союзом и считала, что вот тот путь, который Советский Союз предлагает Афганистану, он наиболее перспективный.
Спасибо, уходим на рекламу, вернемся буквально через несколько минут. В эфире «Большая игра». Владимир, мы говорили о холодной войне, о сдерживании, и, в общем-то, мы все-таки говорили о том, как удалось удержать мир. И это, конечно, не до конца удерживали мир, столько было войн, столкновений, мы говорили о Вьетнаме, но большой войны, какого-то прямого столкновения между Советским Союзом и Соединенными Штатами удалось удержать. Дает ли это какие-то основания для оптимизма сегодня, или мы в совсем другой ситуации, и если в другой, то каким образом?
Ну, я вообще всегда считаю, что есть основания для оптимизма, и как и в годы холодной войны, одним из фундаментов для оптимизма является то же самое ядерное оружие, которое существовало и тогда. Все-таки это такой мощный фундамент, который даже с распадом Советского Союза обнулить не удалось. И это учитывается, я думаю, всеми людьми, которые принимают решения, ну, по крайней мере, в ядерных странах, которые понимают, что это такое. Думаю, что в прибалтийских государствах, может быть, уже не понимают, по крайней мере, те люди, которые там отвечали за советские, так сказать, участвовали в советских ядерных программах, наверное, уже эти решения не принимают, а молодежь уже подросла достаточно бойкая. Но я думаю, что все-таки кнопки не в их руках. Но что внушает все-таки пессимизм, это то, что действительно, вот мы сегодня об этом много говорили, целый ряд факторов, которые в годы холодной войны имели значение для Запада, для Соединенных Штатов, сейчас все-таки девальвируются. Что всегда останавливало Соединенные Штаты, на мой взгляд? Ну, не Соединенные Штаты, а элиту Соединенных Штатов, истеблишмент. Первое – это деньги, которые тратятся впустую и не приносят результата. Это такой бизнес-подход геополитики. Во-вторых, собственно, геополитика, что можно получить с точки зрения влияния или не получить, имеет ли это смысл. И, конечно, это люди, потому что критическая масса гробов Соединенных Штатов, как мы знаем это из истории, вот упомянутой сегодня Вьетнамской войны, дают все-таки эффект влияния и на тех людей, которые относятся к американскому истеблишменту. А в настоящий момент Америка тратит деньги с точки зрения истеблишмента, видимо, достаточно эффективно. По крайней мере, часть истеблишмента на этом очень серьезно зарабатывает. Что касается геополитического влияния, Америка пока ничего не теряет. Европа по-прежнему под контролем. Она по-прежнему готова действовать, так сказать, в ущерб себе в интересах Соединенных Штатов. И человеческих жертв, то есть гробов, которые приходят на территорию Соединенных Штатов, за исключением небольшого количества, я так понимаю, все-таки каких-то единичных наемников, которые пробрались на Украину и воюют на стороне киевского режима, тоже нет. То есть критическая масса не наблюдается.
Пока не наблюдается.
В этом смысле я, наверное, скажу крамольную вещь. Мы все говорим о том, что появление на Украине западных контингентов может стать красной линией, но, возможно, вот это вот появление там и будет тем самым фактором отрезвления возможного, о котором вы говорили. Но проблема заключается, пессимизм выражается и в том, что это может не стать фактором отрезвления. А вот если по этому контингенту будет нанесен все-таки удар с нашей стороны, это может стать новым источником для эскалации. И как тогда будут действовать те, которые, так сказать, бездумно введут там туда 2-3-4 батальона вспомогательных войск, мы пока не знаем. Поэтому здесь есть и оптимизм определенный, базирующийся на традиции, а есть некий пессимизм, который продиктован новыми обстоятельствами.
Я вот с вами абсолютно согласен. И для меня это на самом деле фундаментальный пункт. Потому что мы, конечно, не хотим появления западных контингентов на Украине. Мы, конечно, не хотим, чтобы позволили использовать американские, немецкие, французские, английские ракеты для ударов по российским городам. Это должно быть абсолютно очевидно, и это имеет одно важное преимущество. Это чистая правда. С другой стороны, если бы до этого дело дошло, и признаки, что дело до этого может дойти, они есть уже сегодня, то, конечно, мне кажется, что это бы означало, что коллективный Запад себя колоссально подставил, потому что тогда не было бы ситуации, когда они организуют удары по России, а Россия отвечает на Украине. Тут есть определенное отсутствие симметрии. Кажется ли вам, Александр, что вот если Запад пойдет по этому пути эскалации и будет действовать непосредственно прямо против России, то, в общем-то, вот такими действиями они посеют семена своего собственного поражения.
Ну, хочется в это верить, но на самом деле история – это всегда процессы с открытым финалом. Иначе бы история была бы игрой, а она не игра. И в этом отношении, если в какой-то войне нет вообще никаких шансов проиграть – это не война. Точно так же и выиграть. Поэтому надо очень серьезно, на мой взгляд, относиться к тому историческому моменту, где мы находимся. Мы сейчас воюем с Западом. Мы, и в первую очередь, здесь вот вы сказали очень важную вещь, что американцы, не будучи напрямую вовлечены, они могут смотреть, как сколько угодно мы уничтожаем поляков, эстонцев, французов, немцев. Они их очень не любят. На самом деле, это Европа, это отнюдь для них не самая близкая и родная территория. Это просто вассал абсолютно отвратительный, потом еще время от времени претендующий на какую-то самостоятельность. Поэтому они с удовольствием принесут в жертву европейский контингент, а сами будут продолжать смотреть, измерять, сдвигать красные линии. Поэтому если они спровоцируют войну между Европой и нами без полного вовлечения, может быть, это вообще их цель. И это очень серьезно. Я полагаю, что мы должны быть сейчас мобилизованы во всех отношениях с точки зрения...
И с другой стороны, крайне осторожно.
Конечно, осторожно, потому что ни одно неосторожное движение, и человечество может прекратить свое существование. Это накладывает на нашего, конечно, лидера, и на все наше руководство, и на весь наш народ колоссальную ответственность. Наверное, такой, вот вы правильно сказали, тогда еще не было при Александре III ядерного оружия. Были возможные ошибки, мы могли проиграть войну, а сейчас мы проиграем историю человечества или выиграем. Настолько высоки ставки, они никогда и в холодной войне такими высокими не были. Поэтому мне представляется сейчас вот самое главное выйти полностью из представления о том, что какое-то недоразумение происходит. Речь идет о таком фундаментальном событии мировой истории с открытым концом. Самое главное, никто, победа не гарантирована ни нам и ни им. Но, конечно, мы должны сделать все, чтобы она была нашей. Это требует участия каждого, она не придет автоматически. И в этом, мне кажется, самый вот нерв этой ситуации. Конечно, мы должны что-то сделать в этой. Сейчас вот продолжать по инерции невозможно. Что-то надо сделать. Но что именно? Во-первых, мы действительно должны советовать нашим лидерам. А во-вторых, это должно быть что-то очень резкое, радикальное. А вот за исключением этого, что уже можно было бы посоветовать, я думаю, это привести боевую готовность общества. Общество вытеснить из состояния пляжа, и просто чтобы оно вошло в историю. Потому что в историческое сознание – это то, чего нам не хватает. И почему закон 314 об историческом просвещении был принят. Мы немножко... история – это не просто прошлое. Это и будущее, и настоящее, и цель. Это совершенно иная форма бытия, исторического бытия. И вот этого нам точно не хватает. Я думаю, что вот эта историческая мобилизация нам просто необходима.
Виталий, вы не только сами по себе выдающийся ученый, но и вы выдающийся организатор науки. Вы сейчас научный руководитель Института Востоковедения, до этого были директором. Вот у меня, когда я смотрю на экспертов, аналитиков в Москве, у меня ощущение, что они меняются медленнее, чем меняется мир. Я понимаю, что это на самом деле неизбежно, потому что сначала должен измениться мир, а потом меняются академические приоритеты. Но, в общем-то, многие даже не годы, а десятилетия, столетия, основным фокусом внимания российских экспертов был именно Запад.
Это верно.
В этом нет это была реальность, я не пытаюсь никого критиковать.
Немножко к нам это не относится, мы все-таки востоковеды, поэтому у нас ориентация другая.
Ваш институт был очень значимым исключением и исключительно важным лидером в этой области. Но вот я хочу спросить вас, что сделать, чтобы произошло, если хотите, какое-то переформирование и научных, аналитических интересов, и чтобы вот это огромное, огромное пространство, которое мы называем мировым большинством, чтобы мы лучше понимали, как с ним работать и как на него воздействовать.
Мне кажется, вот к этому экспертному знанию и подготовке аналитических всяческих материалов нужно добавить то, о чем, собственно говоря, мы здесь говорили, о насыщении его изучением исторических уроков. И в частности, огромного массива архивных документов, которые остаются пока еще или не востребованными, или не освоенными, или даже, может быть, частично не рассекреченными, хотя эта работа очень активно продолжается. Мы только что сейчас издали огромный такой том мощный документов, которые введены, так сказать, в оборот по Второй Индокитайской войне. Вот если их внимательно прочитать, это 1000 страниц, отобранных самые важные из них, они совершенно по-новому показывают уроки вот этой Индокитайской войны и нашего сотрудничества с союзниками, в том числе и с Вьетнамом, и с Северной Кореей, и даже с Китаем, хотя это были годы, когда у нас уже были идеологические разногласия. И вот это, я считаю, так же, как и по-новому высвечивается роль некоторых политических деятелей, которые раньше не считались как бы важными, как специалисты по внешней политике, в частности, Алексей Николаевич Косыгин, его роль вот в азиатской политике. И вот эти вот уроки, которые оттуда извлекаются, я думаю, они очень важны. Эксперты только могут это сделать.
Спасибо. Я надеюсь, что вы, Александр, нам скажете, что происходит и, главное, что произойдет в Грузии.
А я думаю, что вот впервые мы увидели по-настоящему суверенную силу в лице грузинской мечты, которая отстаивает не русскую сторону, не нашу сторону, она отстаивает грузинскую сторону против превращения Грузии в совершенно в кровавую зону новой Украины. То есть сейчас идет борьба между сторонниками грузинской Грузии и отсутствующей Грузии, украинской, украинизацией Грузии. И это очень важно. Это очень важно, потому что и сейчас грузинская мечта, Иванишвили, демонстрирует жесткость и последовательность, не поддаются шантажу, давлению Запада в проведении своего суверенного курса. Если мы будем иметь дело с суверенной Грузией, у нас есть шанс с ними выстроить позитивную модель отношений в будущем. Потому что с американскими марионетками ничего, кроме войны, увы, у нас не получается.
Вот моя проблема с этой ситуацией стоит в том, что Грузия фактически открыла дверь для западного вмешательства, я имею в виду незакон, естественно, о иноагентах. Они открыли эту дверь, когда они сказали, что они верят в свою евроатлантическую интеграцию, что они хотят в Евросоюз, и тем самым они открыли себя для этого страшного давления.
Это так, но они исправляют эти ошибки. Они начинали с гораздо худшей ситуации при Саакашвили. Они выправляются, они становятся на путь суверенитета. Они все больше и больше отстаивают свои собственные национальные грузинские интересы. И я считаю, что мы должны, конечно, если мы скажем, что мы будем поддерживать, а это сразу там на этих суверенные силы новый будет удар. Поэтому мы должны просто внимательно следить. И, конечно, нам выгоднее иметь дело с сторонниками суверенной, независимой Грузии независимой и от нас, независимой от Запада, чем с просто рабами и экстремистами, которые сейчас устраивают, самими чистыми иноагентами, которые устраивают беспорядки.
Мне кажется, что если можно подвести какой-то один урок в результате нашего разговора, это, как вы сказали, Александр, что мир непредсказуем, по крайней мере, в относительно короткой перспективе. Что все может закончиться так, а может закончиться иначе. Но с другой стороны, чем больше Россия верит в себя, имеет реальные силы, которыми Россия может воспользоваться, а главное, понимает ситуацию и принимает решения, которые были бы взвешены и совмещали бы железную волю к победе с крайней продуманностью и осторожностью, что если Россия будет действовать таким образом, то есть очень серьезные и реальные основания для оптимизма. Это была «Большая игра». Встретимся уже завтра в эфире.